Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Шелковском районе Чечни убиты 4 мирных жителя. Госдума России приняла поправки к закону о борьбе с экстремизмом. На Украине подписано соглашение о создании новой коалиции. В Шелковском районе Чечни обстрелян автомобиль. Погибли 4 мирных жителей, 2 тяжело ранены. Машина цвета хаки имела номера другого региона, поэтому, по одной из версий, стрелявшие приняли ее за военный автомобиль. На дороге между Шалинским и Курчелойским районами Чечни взорван автомобиль. Ранения получили 3 сотрудников ФСБ и милиционер. Машина сгорела. В Приднестровье объявлен траур по жертвам теракта 6 июля. Хоронят 7 погибших при взрыве в маршрутном такси. Во всех храмах Тирасполя проходят литургии по невинным убиенным. В результате теракта были ранены более 20 человек. Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В пятницу на процессе продолжился допрос свидетелей. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Первым допросили рядового Олега Макарина, который показал, что спиртное в казарму солдаты приносили в бутылках из-под кетчупа, а у рядового Сычева с начала января так болела нога, что он не мог вставать. Также он засвидетельствовал то, что Сивяков заставлял Сычева выполнять какие-то физические упражнения и подтвердил, что 25 июня к ним в часть приезжал некий генерал в штатском и просил изменить показания, данные на следствие. Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил главному военному прокурору Сергею Фрединскому провести служебную проверку этой информации. А вот что рассказал о своих впечатлениях от сегодняшнего заседания Марина Муферт.
Каждый день сейчас, там начинается вчерашнего заседания, похож на битву. Адвокаты Сивякова очень агрессивно настроены по отношению к свидетелям, которые, как ни странно, дают правдивые показания, то есть которые подтверждают свои показания, данные на предварительном следствии.
По техническим причинам суд объявил перерыв в заседаниях до среды, 12 июля. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Новая редакция закона приравнивает к экстремизму публичную клевету на представителей власти. Экстремистами будут считаться те, кто препятствует деятельности органов власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. Законопроект вызвал резкую критику коммунистов и партии «Родина», которые указывают, что в ряде случаев чиновники получат право привлекать граждан к ответственности без решения суда. Говорит депутат от фракции КПРФ Сергей Сапко.
Если человек пропагандирует какие-то идеи, это одно. А если он высказывается в кругу друзей или просто так думает, то я не думаю, что за это нужно привлекать к ответственности.
Это был депутат от фракции КПРФ. В третьем окончательном чтении закон будет рассмотрен в субботу. В Верховной Раде Украины подписано соглашение между партией регионов, социалистами и коммунистами о создании антикризисной коалиции. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Подписи под соглашением поставили лидеры партии региона Виктор Янукович, социалистов Александр Мороз и компартии Петр Симоненко. Янукович не исключил, что в ближайшее время новая коалиция может расширить свой состав.
Мы двери не зачиняем, они открыты для вступления.
Мы двери не закрываем, они открыты для вступления других политических сил и отдельных депутатов. Тройка уже заявила о выдвижении кандидатуры Януковича на пост главы кабинета. В случае возвращения в премьерское кресло, лидер партии регионов намерен прежде всего решить все проблемы с поставками на Украину российского газа и пообещал не повышать тарифы на газ для населения. Накануне социалисты отозвали свои подписи под соглашением о создании оранжевого большинства вместе с пропрезидентским блоком «Наша Украина» и блоком Юлии Тимошенко. Ожидается, что 11 июля в Верховной Раде будет официально объявлено о формировании антикризисной коалиции. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
«Радио Свобода». Новости.
В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля открывается саммит «Большой восьмерки». Семерых активистов Приморского отделения Объединенного гражданского фронта сняли с поезда, сообщает корреспондент «Радио Свобода». До этого правоохранительные органы предупреждали их о нецелесообразности поездки в Петербург, где правозащитники собирались принять участие в акциях антиглобалистов, приуроченных к саммиту, говорит координатор Приморского отделения Объединенного гражданского фронта Владимир Литвинов.
Более полицейского метода я не могу даже себе представить. Я не могу представить, чем 7 человек из Находки могло помешать государству. Я не вижу никакой причины, чтобы их не пускать. Но, тем не менее, раз это случилось, значит, какая-то причина есть. Может быть, хотят лучше выглядеть перед другими государствами. А может, кто-то решил прогнуться из местных. Возможно.
Сказал правозащитник в интервью «Радио Свобода». В Бишкеке совершено нападение на гражданина Великобритании Шона Дейли. Вот что сообщил представитель МВД Киргизии.
Скорая помощь и милиция были доставлены на место немедленно. Шон Дейли был доставлен в Национальный хирургический центр в Бишкеке. Диагноз врачей – огнестрельное ранение, желудочное кровотечение и травматический шок 4-й степени.
Сказал представитель Министерства внутренних дел Киргизии. Дейли занимался разработкой золоторудного месторождения на севере страны. В районе города Газа в ночь на субботу произошло крупное боевое столкновение между израильскими войсками и вооруженными палестинцами. Бой разгорелся недалеко от пограничного перехода Карни у одной из баз группировки «Хамас». Израильская армия использовала танки и вертолеты. Точное число пострадавших неизвестно. С начала израильской операции в секторе Газа, идущей вторую неделю, погибли более 30 палестинцев, как боевики, так и мирные жители, и один израильский солдат. Цель операции, по заявлению израильского командования, предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы территории Израиля и освободить израильского капрала, захваченного экстремистами 25 июня. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода, как обычно, по субботам программа «Час прессы», и, как обычно, по субботам она посвящена спортивной тематике. В студии Радио Свобода Алексей Кузнецов, с нами наш постоянный эксперт Роберт Воскиричан. Сегодня мы обсуждаем, разумеется, футбольную тему, поскольку сегодня матч за 3-е место, а завтра финал чемпионата мира по футболу в Германии. Как обычно, в конце часа к нам присоединятся наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы. Как обычно, мы ждем ваших звонков и сообщений на пейджер. Телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех российских регионов, 8 800 200 ровно 2212. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Во всех случаях абонент «Радио Свобода». И напоминаю, что отправлять бесплатные сообщения на пейджер могут жители только указанных городов, то есть Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. И, наконец, чтобы завершить техническую информацию, напомню, что дневник чемпионата мира по футболу и все самые свежие спортивные новости вы сможете прочесть на интернет-сайте «Радио Свобода». Наш адрес тройной www.svobodanews.ru. Ну а сейчас, как обычно в начале программы, я познакомлю вас со спортивными новостями. О новости начнем с тенниса. Швейцарец Роджер Федерер, посеянный на уимблдонском турнире под первым номером, вышел в финал. В пятницу в полуфинальном матче он победил шведа Йонаса Бьоркмана. В финале Федерер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, второй ракеткой состязаний. Надаль в пятницу победил киприота Маркоса Багдатиса. Определились финалисты и в мужском парном разряде. В пятницу посеянные под первым номером американцы Боб и Майк Брайаны выиграли у Марка Ноулса с Багамских островов и канадца Даниэля Нестора. В другом полуфинале француз Фабрис Сантаро и Ненад Жимонжич из Сербии и Черногории победили чеха Мартина Дама и индийца Леандра Пайса. Известны финалистки и в женском парном разряде. Китаянки Жи Ян и Джи Чен победили Кару Блэк из Зимбабве и Рене Стабс из Австралии. В другом полуфинале испанка Вирхиния Руана Паскуаль и аргентинка Паула Суарес выиграли у украинок Юлианы Федяк и Татьяны Перебинис. Велоспорт. Австралийский гонщик Робби Макьюин в пятницу одержал свою третью победу на этапах многодневной гонки Тур де Франс нынешнего сезона. На финише 189-километрового этапа, который проходил между городами Лизье и Витре, австралиец опередил итальянца Даниэля Бенатти и бельгийца Тома Боуэна. Боуэн сохранил за собой лидерство в общем зачете, Макьюин вышел на второе место, на третьем идет еще один австралийский гонщик Майкл Роджерс. И о футболе. В пятницу прошли два матча 28-го тура чемпионата российской премьер-лиги. «Спартак» в Москве крупно выиграл у пермского «Амкара» 4-1, а «Рубин» в Казани победил томский клуб «Томь» 2-0. «Рубин» набрал 20 очков и вышел на второе место, отставая от лидера ЦСКА на 2 очка. У идущего третьим «Спартака» из Нальчика 18 очков, а «Томь» и московский «Спартак» делят 4-5 места, отставая на 1 очко. Итак, мы продолжаем программу «Час прессы», которая в субботу, как обычно, посвящена спорту. Еще не успели мы прочесть новости, как уже звонок. Александр Селинский из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Всем привет. Маленькое лирическое отступление. Все-таки я сделал паузу, воспользуюсь паузой чемпионата мира. Я посетил матч «Зенита» на стадионе Кирова.
Вот. С чем вас и поздравляем. Вот это тебя. Был, очевидно, последний матч на стадионе имени Кирова.
Я все-таки надеюсь, что последний, хотя есть опасения, что к матчу с ЦСКА 19-го они могут новый газон на Петровке не постелить.
Ну, значит, один из последних.
Вот.
Сравнивали матчи чемпионата мира с матчем «Зенита»?
Однозначно и безоговорочно, и не один раз.
И в чью пользу сравнение? Извините сравнение, за риторический вопрос.
Сравнение попеременное, понимаете, как... В зависимости от того, с кем сравнивать, как, по каким параметрам, каким аршинам, понимаете? Потому что, когда я смотрел матч чемпионата мира, я всегда, у меня эффект дежавю. Где-то я уже это видел. Лучшие и худшие образцы. Вот.
Александр, у нас есть еще звонки, нет да. ли у вас вопросов?
А если
вопросов,
вопрос скажем? У меня такой, и, скорее Давайте. Всего, Валерию и Олегу. Так что передайте ему звонок. Просьба такая. Всплыла вчера информация с Спорт-Экспрессе, что, мол, по регламенту чемпионата мира... Получается, только 3 комплекта медалей. Золотая, серебряная и бронзовая. Я это вижу противоречие, но тут всегда раньше всех полуфиналистов награждали. Золотая, серебряная, позолоченная, серебряная и бронзовая.
Да, так было.
Почему
всегда.
Такое несоответствие с регламентом всплыло? Вот, о чем думали эти люди-лошади, когда меняли этот регламент?
Я Александр, думаю... я думаю, что это, скорее всего, ошибка, но мы зададим ваш вопрос Валерию и Олегу. Спасибо. Еще один звонок из Санкт-Петербурга. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем. Я думаю, если бы на земле остался один человек, он все равно бы продолжал играть в футбол, обучив ему диких обезьян. У меня вопрос такой. Чем объясняется такая неслыханная популярность в этот раз футбола? Даже пошли в ход дворовые команды, уличные и так далее. Спасибо.
Вопрос, конечно, философский. Роберт Воскирича. Вы как профессор-экономист, нет ли у вас этого рода объяснений популярности футбола?
Вот с точки зрения экономики популярность не объяснить. Просто футбол – это игра, которая максимально, на мой взгляд, это спорное мнение, я часто его высказываю в кругу друзей, товарищей, коллег, кто-то соглашается, кто-то нет. Но, на мой взгляд, это игра, которая максимально отражает суть человека. И с точки зрения его движений, то есть ходьба, бег, прыжки – и ничего неестественного такого, как каких-то там дополнительных аксессуаров, типа коньков, например, там, или еще чего-нибудь такого. И с точки зрения психологии максимально раскрывает сущность человека и воспитывает его и так далее. Я, в этом смысле футбол, если вспомнить расхожие выражения, действительно, ну, это, конечно, не жизнь, потому что гораздо уже жизни, но максимально приближенные к естественным жизненным процессам вещь, явление. Вот в этом смысле, мне кажется, и в этом плане, в этом ключе и надо искать чудовищную, я бы сказал, популярность игры.
У меня есть своя версия всемирной популярности футбола. Она заключается в совершенно таком философско-космогоническом подтексте. Дело в том, что если представить себе футбольное поле как часть земного шара, большое пространство, покрытое травкой, дальше на этом футболе представить себе человека, который, вы правы, Роберт, находится без всяких дополнительных аксессуаров, просто человек слегка одетый, но действительно без коньков, без велосипеда, без дополнительных приборов. А затем этому человеку дать в ноги шарик, мячик, то мы получим человека, заключенного в философско-космогоническую систему между двумя шарами, земным шаром и маленькой его моделью, мячиком футбольным. А такое место для человека очень почетное и уважаемое. Он включен в космогоническую систему и чувствует себя там очень достойно. Он не тварь дрожащая, не властелин мира,
а он
имеет право. Он часть мира и в очень такой красивой, стройной системе. Почему люди это не всегда понимают, а люди всегда придумывают то, что потом не могут понять. Но у человека есть еще один шарообразный предмет, это его голова, он иногда может осмыслить эту конструкцию. Но это
у некоторых людей, по крайней мере, точно.
Но мы увлеклись, у нас есть еще один звонок, мы, надеюсь, объяснили, в чем причина популярности футбола, по крайней мере, на наш взгляд. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем
вот эту модель, которую вы только что рассказывали, ее бы наложить на политиков, понимаете, чтобы они от системы руководства, руководство вот этой простотой футбола и ее системой популярности. То есть ничего там сверхгениального нет, все просто. Понимаете, то есть не надо выдумать некие лишние законы, которые человек изначально не сможет выполнить. Ну, я к этому. А вообще-то хотел сказать такое мероприятие небольшое, как поздравить сборную Украины с выходом 4-й финала. Вот. Ну и пожелать сборной России, чтобы она держала нос по ниху.
Нам остается присоединиться к этой точке зрения. Владимир Иванович, спасибо. У нас сейчас время объявить о том, что же происходит на других, в других программах «Радио Свобода».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Час прессы». Как всегда, она по субботам посвящена спорту. В студии Радио Свобода Алексей Кузнецов. Со мной рядом наш постоянный эксперт, профессор Роберт Воскиричан. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Номера пейджинговой связи в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Во всех случаях абонент Радио Свобода. И мы продолжаем общаться с нашими слушателями. Сергей из Петербурга. Здравствуйте.
Господа, ну я вот хотел вернуться вот к этой теме уничтожения вот этого стадиона имени Кирова. Я так немножко соприкасаюсь там с родственными и прочими этими сторонами, с этой застройкой. Но мне вот это удивляет, конечно. Во-первых, это уникальное сооружение. Вот приезжали те же западные немцы, чехи приезжали, финны. Им это уникально. Они, так сказать, его всячески обхаживали, смотрели. Это очень интересная вещь. Непонятно, зачем его сносить, чтобы потом на ровном месте выстроить новое. Вот. Там вот эти фирмы, которые крутятся вокруг этого, они, вот я вот насколько сейчас знаю, это просто проектируется гигантское там, это элитное строительство, там самые дорогие в Петербурге цены. К сожалению, вот эти все вот околоспортивные, это очень как-то, ну, не красят нашу страну, и вот особенно вот это наша предполагаемая в субтропиках, это Олимпиада. Вот сегодня была передача, в которой там каких-то радостных олигофренов там это самое спрашивали. В Сочи все так довольны там. А вот у меня, например, другие сведения. Причем людей, которые вот собираются покинуть город, потому что там просто наезды на людей, которые имеют недвижимость на каких-то, так сказать, местах, где подвергаться будет застройке. Вот. И вот еще такая вещь. Все-таки, так сказать, Олимпиаду, например, вот в той же, так сказать, Алтае, например, там шикарные места. Я дважды там был. Там альпинистский лагерь был. Вот. Сейчас пытаются эти места затопить и сделать там это ГЭС и продавать эти электричество в Китай. Так что вот, к сожалению, это очень не красит, по-моему, нашу страну все это.
Роберт, это вопрос прямо к вам по экономической части.
Раз, вопрос такой, он состоит, по-моему, из двух частей. Начнем с Кировского стадиона. Ну, для меня, как человека, который занимается экономикой, в частности, футболом довольно давно и плотно, совершенно очевидно, что стадион, он замечательный, проект у него был, и строили на совесть и так далее, вопросов нет. Но сегодня этот стадион совершенно не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к современным футбольным сооружениям, да и спортивным тоже. И говорят, что у него есть какие-то проблемы, связанные с разрушением и так далее. Что касается удорожания строительства, полностью согласен с нашим радиослушателем, потому что среднее посадочное место, нормальный стадион европейского класса, даже с козырьком, примерно 1000-1300 евро за посадочное место. Ну, условно говоря, если это будет 50 тысяч мест, это примерно 70 миллионов евро. Но, насколько мне известно, смету объявили под 200 миллионов евро. Стадион 50-тысячник, по канонам УЕФА, на таком можно проводить даже финалы европейских кубков и так далее. 200 миллионов, значит, 4 тысячи евро посадочное место. Ну, я не знаю, если там будет все 50 тысяч кресел с подогревом, ну, и то, может быть, даже сэкономить можно будет. Трудно понять. А почему строят, ломают? Ну, понятно, строим, ломаем, там смета, от сметы всегда можно что-то откусить. Это известная история. Дай бог хотя бы, чтобы построили этот стадион, потому что ни на Петровском, ни на стадионе имени Кирова сегодня, если действительно собирается «Газпром» вывести «Зенит» в элиту европейскую, уж, по крайней мере, по деньгам это у них возможности есть, и сегодня в этом никто не сомневается. Тренер Дико Адвокат, ну, язык не повернется высказать сомнения в его профессиональных качествах. Но инфраструктура, конечно, нулевая в Питере, я имею в виду футбольной. Оба стадиона совершенно не европейского класса. База удельная, говорят, чуть получше, но тоже не фонтан, как говорится.
А нет, что касается... конечно, нужно перестраивать устаревшие
сооружения. Да, поэтому тут соглашусь с отцами, или, я уже не знаю, можно ли назвать отцом города Валентином Ивановичем Матвиенко, соглашусь с руководством города, уж так выразимся, с тем, что надо строить, но, конечно, смета вызывает определенные вопросы. А что касается Сочи, ну, у меня противоположное мнение, это действительно очень интересный проект, даже если не состоится Олимпиада, то такая инфраструктура в Сочи, она вполне окупится и была бы полезна, поэтому не думаю, что люди, которые радостно говорили о том, что в Сочи будет Олимпиада, такие уже лигафрены, по-моему. Ну,
дело в том, что у всякого проекта есть плюсы и минусы, есть доброжелатели и, наоборот, недоброжелатели.
Да, конечно.
Наверняка в Сочи под этот проект тоже могут проводиться какие-то непонятные, скажем так,
процедуры. А что людей сгоняют с насиженных мест из-за того, что в Сочи было, а что в Москве или в Питере не сгоняют? Вот посмотрите, да. Бутово, что происходит.
В общем, да, эта история вполне в русле последних российских событий.
Да, абсолютно.
Еще один звонок. Владимир из Московской области. Здравствуйте.
Добрый день. У меня сначала такое как бы мнение, бы сказать, общее, а потом два вопроса к вам. Мнение такое, что вот время все расставляет по своим местам. Вот как бы финал завтрашний, как бы этому подтверждение. Все-таки же Франция и Италия на всем протяжении показали очень такой футбол прагматичный и тотальный, я бы так сказал. Да? Вот Липпи, тренер сборной Италии, он как бы был, ну, сторонником Лобановского и все время говорил, что от Лобановского много чему научился. И вот этот футбол, который показала в полуфинале Италия, как раз оправдывает это все, как бы вот то, что вот, ну, сторонник такого прагматичного и тотального футбола. И что интересно, что итальянцы как бы были настроены на эти дополнительные время, потому что второй тайм они отыграли как бы не так вот ярко, а вот именно дополнительное время они очень ярко сыграли. А второй момент к этому, хотел подчеркнуть, что Блаттер извинился перед Ивановым, то есть, опять-таки, время рассудило их. И два вопроса к вам, значит... Первое, это могли бы ли вы сказать, какой клуб был представлен наибольшим количеством своих игроков в разных сборных, да? И второй вопрос, вот почему вдруг Роберто Карлос решил перейти в турецкий клуб?
Насчет клуба, честно вам признаюсь, Владимир, сейчас я не могу вам сказать, это нужно просто посмотреть по составам.
Ну, на скидку, наверное, Барселона, потому что там все сборники. Ну, в общем, и в мексиканской, да, сборной, и в бразильской сборной, и в испанской сборной. Очень, по-моему,
Ювентус,
Барселона.
Ювентус, может, я быть, думаю, Ювентус, тоже, да. Но это же легко посчитать. Есть огромное, да, количество в интернете информации на этот счет. Тут просто запоминать не стоит.
А что касается Роберто Карлоса, он 73-го года рождения.
Да, постепенно сходит.
Сходит, а Фенербахче — это что-то такой аналог Динамо времен, когда Алексей Михайлович Федорович усорил деньгами. Они покупают всех подряд за баснословно. В Турции все просто в шоке от манеры ведения дел хозяев. Ну, это действительно считается аристократический стамбульский клуб из аристократической части города. Денег у них всегда было много, а сейчас еще больше. В общем, они будут покупать и покупать. А Роберто Карлос, очевидно, в новом Реале ему места уже не будет. Там серьезное обновление. Какой-то серьезный клуб в Испании или там, в Италии или в той же Англии вряд ли.
Ну, он нашел просто вариант, который устраивает его.
Его он не будет особо выкладываться, а получать примерно столько, сколько в Реале.
Это, ну, естественные футбольные процессы. Александр из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вот у меня вопрос по футболу. Вот Вы тогда выступали, экономист, вот, я забыл фамилию.
Роберт, можно говорить.
Да. В общем, у «Динамо» сейчас вот футбольного проблемы. Сейчас говорят, Федорычев покинет до конца года. И проблема будет материальная. А также хоккейная. До сих пор не могут спонсора найти хорошего. И большинство ведущих команд, игроки, все покинули. Что вы можете об этом сказать? Спасибо.
Ну, я могу только об этом, во-первых, сожалеть, потому что, как сейчас модно выражаться, бренд, а имя, точнее, знамя, вымпел московское «Динамо», конечно, и в хоккее, особенно в футболе, это, как говорят в Одессе, что-то особенного. Но проблема, она возникла не потому, что у Федорычева, например, кончились деньги. Совершенно очевидно, что проблема в том, что Федорычев изначально пошел, и мы уже примерно год об этом говорим, что изначально пошел на эти расходы, закладывая в свой бизнес-план тот факт, что ему передадут, документально оформят и передадут права на экономическую деятельность в Петровском парке.
То есть полностью стадион и прилегающая территория, весь комплекс.
И там офисные площади и так далее. Но этого не произошло. Да. Когда он увидел, что более 100 миллионов евро ушло, а документального свидетельства того, что он может что-то делать, а ему предложили, ну, строить, а там потом, да, оформим. Очевидно, это повлияло. А что касается, они получили кредит от Внешторгбанка на 20 миллионов долларов, который позволит закрыть какие-то первоочередные проблемы. Вообще, довольно серьезно. Пока они не начнут заниматься футбольным бизнесом, как занимается, в частности, ЦСКА или Крылья Советов в Самаре, то есть они пытаются привлечь зрителей, там, абонементы продавать, мне кажется, сложно будет. И либо тогда уже, может быть, в Центральном Совете решили, что фигура Федорычева не столь масштабна и крупна для того, чтобы предложить ему столь, ну, чтобы говорить, 3 километра от Кремля и лесной массив. Петровский парк – это уникальная жемчужина Москвы. Возможно, Внешторгбанк – более фактурная структура, которая будет работать. Но кто-то, святое место пусто не бывает. То есть, очевидно, они какие-то деньги получат. Но опять-таки, и Внешторгбанк, когда давал деньги, вице-президент, я уже запамятовал фамилию, прямо сказал, мы вообще такая коммерческая структура, мы работаем ради прибыли. И мы никогда не даем необеспеченных кредитов, что означает, что в той или иной форме они, видимо, отступного могут дать Федорычеву, скорее всего, так и произойдет, и будут работать, опять-таки, с этим проектом.
С учетом того, что перспектива окупит эти...
Перспектива Петровского парка, а вот истории типа «дядь, купи петуха, а то закричу», и по 20 раз петуха или там кирпич продавать, как в старом анекдоте, такого, я думаю, не будет, потому что это невозможно.
Да, слишком серьезное место и слишком серьезный бизнес.
И люди очень серьезные со всех сторон, из Центрального совета и бизнесмены, поэтому как-то разрешить. Я думаю.
Еще один звонок у нас, Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. У меня вот такой вопрос, даже мнение, хотя довольно банальное, уже много говорилось о судействе, вот, о прагматизме футбола, где слушатели предыдущие звонили. Вот первый под вопрос о судействе, вот, как вы считаете, может быть, Роберт Воскричан, вопрос, может быть, стоит в ближайшие годы пересмотреть регламент и количество судей на поле? Ведь если взять другие, например, игровые виды спорта, там 2-3, а вне игровых, например, в теннисе, там вообще столько судей внимательно отслеживают ход матча. Так почему в футболе за воротами не посадить пару судей?
Есть такая версия, Сергей. Есть такая версия, она рассматривалась, в частности, судейским комитетом ФИФА, но пока решение не принято, возможно, нынешний чемпионат повлияет как-то на эту проблему.
Что касается проблемы судейства, не далее, как во вторник, я выступил в дневном прессинге по поводу судейства, в частности, Аргентина-Германия, и предложил перевести судей в профессионалы. На сайте эта заметка есть. Но буквально через 2 дня после моего выступления, но это, как говорится, никак не связано, но так получилось, что через 2 дня выступил Блаттер и предложил 2 судей на 2 половинах. Но это, конечно, вообще сумасшедший дом. Вы представляете, дилетантизм, непрофессионализм помноженный на непрофессионализм, да еще и разные школы судейства, разные культуры. Представляете, английский судья на правой половине поля дает возможность играть, бороться, а судья, допустим, из Мексики или немец, наоборот, свистит по поводу и без повода. И за одно и то же деяние совершенно разное наказание или не наказание. Поэтому, конечно, тут очень серьезный вопрос.
Роберт, я всегда придерживаюсь той точки зрения, что судья, его деятельность на поле и его ошибки в том числе являются фактором игры ровно таким же, как деятельность любого футболиста и ошибка любого футболиста. Ошибка вратаря – гол, принято считать. Ошибка судьи тоже может быть гол. С этим можно бороться точно так же, как можно повышать, скажем, класс игры вратаря, нападающего, любого игрока.
Ну, извините, бывают ошибки и ошибки. Если вратарь просто не может поймать мяч в руки, так широко расставил ноги, что ему забили так подряд, то потом глубокий запас отправляется. Я и предлагаю, если он меня не видит, не слышит, пускай годик подлечится, глазки повысить. У него да, лучше будут видеть, и уши лучше слышат.
То есть
и
повысить идет, ответственность.
Да, а потом, правильно. Если опять не вылечил глаза, зрение, слух опять слабый, ну тогда до свидания, займись там, я не знаю, выпечкой, бубликой или еще чем-нибудь. Есть масса очень хороших видов деятельности, не только судейство.
Вот истинная экономическая оценка профессора Роберта Воскиричана. Я напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете еженедельную программу «Час прессы», которая по субботам посвящена спорту. Но сейчас несколько слов о том, что вы услышите дальше в утреннем эфире Радио Свобода. Сегодня тема программы «Ваше здоровье» – стельки и супинаторы. Не правда ли, тоже связано с футболом? Ходить без боли – больное, большое счастье. Только мы его обычно не замечаем. В случае различных заболеваний, приводящих к деформации стопы, современная ортопедия способна помочь, и вы снова сможете ходить легко. О новых материалах и методах ортопедии в программе «Ваше здоровье». Слушайте «Радио Свобода». Время программы с 13 до 14 часов по московскому времени. Для тех, кто занят днем, программу повторяют в час ночи по Москве в воскресенье. Напомню еще раз, программа «Ваше здоровье» на волнах «Радио Свобода». Ну а мы продолжим программу «Час прессы», посвященную спорту, после выпуска общеполитических новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Шелковском районе Чечни обстрелян автомобиль. Погибли четверо мирных жителей. Двое тяжело ранены. На дороге между Шалинским и Курчелойским районами взорван автомобиль. Ранения получили трое сотрудников ФСБ и милиционер. В Приднестровье объявлен траур по жертвам теракта 6 июля. Хоронят семерых погибших при взрыве в маршрутном такси. Во всех храмах Тирасполя проходит литургия по невинно убиенным. Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремизму, согласно которым к экстремизму, в частности, приравнивается публичная клевета на представителей власти. На Украине подписано соглашение о создании новой коалиции. Коалицию создают партии регионов, соцпартии и коммунисты. На пост премьер-министра Украины выдвинут лидер партии регионов Виктор Янукович. Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. Десятки танков при поддержке вертолетов продвигаются к городу Газа. В боестолкновениях под Газой рано утром в субботу убиты два палестинца. ФБР США подтвердило, что раскрыло террористический заговор, целью которого была транспортная система Нью-Йорка. Исламские экстремисты планировали организовать взрывы в нью-йоркских туннелях и метро. Голосование по проекту резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей Северную Корею за ракетные испытания, состоится не раньше понедельника. Авторы проекта – Япония, Франция, США и Великобритания. В Ираке жертвами теракта в пятницу стали по меньшей мере 15 человек. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич подал в отставку. Его преемником может стать Ярослав Качинский, советник и брат-близнец президента Польши Леха Качинского.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Час прессы». Как обычно, по субботам она посвящена спорту. В студии Радио Свобода Алексей Кузнецов и наш эксперт, профессор Роберт Воскиричан. Я напомню, что с нами связаться можно по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов. С нами можно связаться и по пейджеру. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Итак, мы продолжаем общение со слушателями. Сегодня мы говорим о футболе, поскольку сегодня матч за третье место, а завтра финал чемпионата мира по футболу, который проходит в Германии. Разумеется, есть и другие темы, например, уимблдонский теннисный турнир, но, судя по всему, наших слушателей интересует в большей степени футбол. Так ли это? Вадим из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я бы хотел вернуть нас немножко вот к игре команды Украины.
Пожалуйста.
Дело в том, что в нескольких передачах тому назад вы задавали вопрос, болеют ли россияне за Украину. И вот одна семья сообщила, что она не болеет за Украину.
Да, было такое.
Потому что Украину хочет в НАТО. Так как вот показывают итоги чемпионата футбольного, именно в НАТО лучшие странах, членах НАТО, лучшие команды мира. А уж четвертьфинал вообще был натовский, и финал будет натовский. Так что стремление украинцев в НАТО даже в футбольном отношении, по-моему, вполне оправдано. И я думаю, что из этой формулы вытекает и другая формула, что и Россия бы, если бы она вступила в НАТО, наверное, бы тоже, я уверен в этом, тоже бы футбол бы был гораздо лучше. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ой, Вадим, я бы не стал проводить такие откровенно, я бы в старину бы сказали, вульгарно-социологические параллели между футболом и НАТО. А что же делать с прошлым чемпионатом мира, который проходил в Японии и Южной Корее? Там Бразилия его выиграла, но уж никак не член НАТО. Трудно мне, так сказать, сходу ответить вам на этот вопрос, но, ей-богу, я бы воздержался. А сборная Советского Союза, которая заняла в 60-м году, она была чемпионом Европы, а затем трижды становилась серебряным, то есть занимала второе место на чемпионатах Европы, тоже никак членом НАТО не была. Мне кажется, это притянуто за уши несколько. Извините за такую формулировку. А что касается сборной Украины, мы уже поздравляли ее и подробно анализировали события, связанные с ее выступлением, в частности, и в программе «Свободная тема» на прошлой неделе. На нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru лежит и звук этой программы от 2 июля, и расшифровка, и вообще там ведется дневник чемпионата мира по футболу. Там можно многого интересного, много всего интересного найти. Еще один звонок. Николай из Москвы, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос это к вам, как к ведущему, и к вашему уважаемому экономическому советнику. А вопрос такой, значит. Вчера прошла информация, по маяку и по телевизору показывали, что вот Блаттер созывает обсудить судей, как там судить дальше. И самое главное, что удивительно, для улучшения футбола, ну, привлекательности, расширить ворота. Мол, немножко расширить ворота надо. Вот как вот вы посмотрите вдвоем
на этот вопрос? Да, Николай, мы поняли вопрос, спасибо. Роберт, как вы думаете?
Ворота можно, конечно, расширить, тогда будет счет там даже не хоккейный, а какой-нибудь баскетбольный, 88 на 54, там еще что-нибудь такое. Вообще, Блаттер, между прочим, очень сильно, по-моему, из одной стороны шарахается в другую. Вот и с Ивановым, кстати говоря, ситуация, то он ему предложил выдать желтую карточку
самому себе.
Вообще не солидно для президента столь уважаемой организации такими словами бросаться. Я так думаю.
Совершенно с вами согласен.
Это во-первых.
Не в ту сторону критика была направлена. Мы уже обсуждали эту тему.
Да, а потом вот его всякие предложения, я уже говорил о них, там два арбитра на поле. Это говорит о том, что он просто не представляет себе, куда дальше развиваться. То есть как-то поднять экономику своей организации он смог. А стратегическое мышление, видимо, слабовато у него с этим делом. А что он соберет в суде? Он соберет тех же дилетантов, я не боюсь этого слова, полупрофессиональный статус, это по сути дилетанты, и будет с ними обсуждать необходимое, на мой взгляд, другого решения я не вижу, переводить их на профессиональный статус, чтобы они занимались только судейством, ну и, соответственно, там другие финансовые изменения и так далее, и так далее, и так далее. А ворота, знаете, можно все что угодно придумывать, и футбол тем и хорош, он силен своим консерватизмом. Потому что он как примерно так вот, как Броди некий из Ливерпуля придумал сетку за воротами, с тех пор никаких травматических изменений в футболе не... Да, были какие-то там правила, там, каких-то там 6 шагов вратарь и еще что-нибудь такое, но это мелочи там, и определение офсайда в ту или в иную сторону. Но с 1864 года, как появилась сетка на воротах, ничего более драматического не происходило, а футбол растет, развивается, крепнет, зарабатывают уже миллиарды, а не миллионы. Поэтому лучше как поменьше умерить свой пыл уважаемому Зепу Блаттеру и заниматься более приземленными вещами. Вот мое мнение.
Ясно. Ну что же, мы напоминаем, что сегодня в Германии матч за третье место между сборными Германии и Португалии, а завтра финал Франция-Италия, чемпионат мира по футболу. На этом мероприятии работают наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуровы. Сейчас, уважаемый слушатель, получите вы возможность побеседовать с лично нашими представителями.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Итак, вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Сейчас в прямом эфире наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы. Коллеги, здравствуйте.
Добрый день.
У нас есть слушатели на линии. Я предлагаю давать слово им, чтобы они прямо беседовали с вами. Итак, Игорь Анатольевич, Москва, добрый день.
А, я вообще-то я другой вопрос имел в виду.
Задавайте, какой вы хотите.
Нет, просто тут один слушатель очень оригинально додумался, что хорошее выступление команд зависит от участия их в НАТО. Вот сейчас Украина готовится в НАТО, и вот один там уже молодой историк написал, что вот этого матча смерти 42-го года не было, это фантазия. Так вот, у меня книга сейчас дома, немецкая, на немецком языке, где немцы честно пишут, да, это правда. Вот, но
Игорь Анатольевич, позвольте мне как эксперту сказать вам вот что. Поверьте мне, что я хорошо разбираюсь в этой теме по одной простой причине. Мой отец, писатель Анатолий Кузнецов, в частности, описывал очень подробно на основании документов в своей книге «Бабий Яр» эту историю. Одного какого-то конкретного матча смерти действительно не было. Была серия матчей, в которой участвовали оккупационные войска, команды этих войск и футболисты киевской команды, тогда она называлась «Старт», а это вообще-то это были довоенные «Динамовцы». Вот на основании, по итогам нескольких встреч, по-моему, их было 7, если я не ошибаюсь. 10 даже. Вот да. Спасибо, Роберт помог. Вот именно на основании этих встреч, после них некоторые футболисты и были отправлены в концлагерь и уничтожены. Так что одного конкретного того легендарного самого матча смерти, увы, не было, увы, или к счастью, не могу судить. Георгий из Москвы, здравствуйте. Георгий, мы вас слушаем, добрый день. К сожалению, нету нашего слушателя на линии, поэтому я обращу к Валерию и Олегу вот какой вопрос нашего слушателя Александра Доброго. Как ни странно, он тоже связан с военной тематикой. Валерий и Олег обращаются к вам, Александр. Заключительный матч по футболу пройдет на Олимпиастадионе. Пожалуйста, обратите внимание на статуи, установленные на стадионе в правлении Гитлера. Несут ли они пропаганду нацизма? Насколько я понимаю, это уже несколько другой стадион.
Да нет, там насчет статуи я что-то не обратил внимания, но там есть такой огромный столб такой, где-то там неподалеку находится, с которого вроде бы Гитлер выступал. И действительно тут фотографировались некоторые люди у этого столба. Вызывало это вообще чувство не очень приятное, потому что с какой стати подумаешь, что же мне памятное место, где диктатор кричал, выкрикивал свои там человеконенавистнические лозунги. Ну, в общем, в принципе, дело в том, что в Германии настолько люди к фашизму относятся отрицательно, запрещаются эти все организации, фашистские эти партии. Конечно, это все где-то крутится там, как бы уходя в подполье. Их же, вы знаете, исключили эту, так сказать, партию, там, или как она там называется, исключили вообще из всех выборных кампаний. В общем, всячески это подвергается остракизму. А при этом чувство вот такой вины за то, что было уже достаточно давно, все равно в немецких людях есть. И мы тут со многими из них беседовали, и все, конечно, к этому относятся крайне отрицательно. Я думаю, что вообще вот этих скинхедов или фашистующих элементов, которых в России полно, для того, чтобы от них избавиться, можно было бы воспользоваться, между прочим, и немецким опытом нынешним.
Спасибо, Валерий. Мы вновь передаем микрофон, так сказать, микрофон слушателю. Анатолий Иванович из Москвы, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько стоит билет, самый дешевый и самый дорогой на чемпионатах мира вот в Германии?
Официальная цена, самый дешевый 60 евро, самый дорогой 100 евро. Олег, может быть, меня поправит.
Но там еще они варьируются, естественно, в зависимости от статуса матча. Это на групповые турниры, на, естественно, на финал. Там самая большая официальная цена, по-моему, достигает 600 евро, ну, на самые удобные места. Ну, не виповские, понятно, там есть еще определенная категория виповских, куда и входят всякие развлечения, и питание, там буфеты, шампанское и прочее. Но там уже другие. Для обычных болельщиков, вот, по-моему, на финальный матч самая дорогая цена 600 евро.
Спасибо, ответ максимально точный. И еще один слушатель у нас на линии прямого эфира, Илья из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Очень приятно вас слышать.
Я вот хотел вас спросить. Вот в передаче в качестве заставки используется гимн чемпионата мира. Но вот я обратил внимание, что после каждого матча на стадионе играет одна и та же музыка. Я бы хотел вас спросить, что это за музыка, и является ли она частью этого гимна, или это какая-то другая мелодия? Вот вы не могли бы прояснить вот эту ситуацию?
Нет, это не этот гимн, это другая такая радостная песня. Я, честно говоря, не знаю ее происхождения, только я обратил внимание, что единственный раз ее не играли после полуфинала Германия-Италия. Там была такая менее заводная, наоборот, какая-то успокаивающая такая лирическая музыка. А это, да, вот это неофициальный, но тут вообще надо сказать, что музыкальная программа вокруг каждого матча такая очень обширная. Потому что перед началом очень много играется музыки, причем так с учетом участвующих команд. То есть если это, я не знаю, там Аргентина, Бразилия, Испания, или что-то такое латиноамериканские какие-то обязательно запускаются музыки, ритмы, ну где-то, соответственно, ну... При учете там вот всех команд, Англия, Австралия, там что-то, естественно, англоязычные какие-то песни. Вот. А завершалось действительно, ну, к сожалению, вот я точно не могу ответить на этот вопрос, да, такая бравурная, радостная такая мелодия. Но вот после матча Германия-Италия, единственный раз ее не запустили, а что-то такое было нежное, лирическое, и немцы, естественно, со слезами на глазах.
Ну, это по настроению соответствовало, я думаю.
Ну, еще довольно часто вот доводилось слышать вот эту знаменитую «We are the champions». Довольно часто.
Ну, это на всех соревнованиях практически ее запускают. Это уже такая спортивная классика.
В обойбу такую постоянно.
Ясно. Валерий, Олег, у меня есть вопрос от одного из наших слушателей, который раньше сегодня нам звонил и просил вам этот вопрос передать. Он прочел в одной из газет, что якобы на этом чемпионате будет вручаться всего 3 комплекта медалей. Ведь раньше была золотая, позолоченная, серебряная, бронзовая. А вот, по его мнению, только золотая, серебряная и бронзовая будет сейчас. Правда ли это? Я, честно говоря, не слыхал ничего подобного.
Я, например, абсолютно убежден, что это неправда, потому что если бы вдруг такое изменение было, то, наверное, о нем бы сообщалось и не раз.
Во всяком случае, у вас такой информации нет.
В официальных источниках мы ничего не слышали.
А теперь я скажу вам о газете, на которую сослался наш слушатель. Вы сами можете назвать ее, я думаю, очень легко. Газета «Спорт-экспресс», конечно.
Ну, понятно, но это я не знаю. Но вообще, в принципе... Они, конечно, тут их много, представители «Спорт-экспресса», но мне кажется, что если бы такое вдруг произошло, то я же официально бы везде публиковалось.
Конечно, это очень серьезная информация.
Да, публикуются такие вообще релизы про каждый вот из призов, там подробно объяснялось, вот сейчас уже известные обладатели призов, приза, например, самому молодому игроку, это Лукас Подольский, ну это все уже, наверное, знают, да?
Да-да.
Вот, ну там, и как будет определяться лучший вратарь, которому будет вручен приз Льва Яшина, и вот сборная мира, как определялось, ну не сборная мира, а сборная чемпионата.
Чемпионата, да.
Да, который, кстати, к слову сказать, вызывает некоторые сомнения у нас. Там, ну, там 23 игрока теперь. Раньше когда-то было 11, вы знаете, потом 16, теперь делают 23.
Полную заявку.
Но все равно вот у Олега сегодня как раз утром, мы его внимательно изучали, возникли вообще такие резко критические соображения. Может быть, он сейчас поделится со слушателями.
Олег, прошу вас только сейчас еще одно слово. Наш слушатель нас спросил, кто из тех 4 игроков, кто не относится к Италии, Франции, Германии и Португалии. Еще 2 это из Аргентины игрока, Роберто Аяла, один из них, и второй, ой, потерял, напомните мне.
Но еще
Эрнан Креспо. Креспо, да. Бразилец за Роберто и англичанин Джон Терри. Вот эти четверо.
Англичанин Джон Терри, да. Ну, и еще... и аргентинцы-то одного только назвал.
Нет,
да,
Креспо. Креспо, да.
Вот, ну, сборная составлена, конечно, как-то, честно говоря, ну, понятно, что с уклоном на полуфиналистов, вот, именно поэтому, я думаю, сюда попал, допустим, Франческо Тотти, хотя, ну, по-моему, любому человеку ясно, что он, даже не его вина в том, что он и близко сейчас не может играть, так как в свое время играл. Ну, естественно, он в этом не виноват, травмы, человек там много-много времени пропустил, забил гол с пенальти, выведший Италию в четвертьфинал. Ну, это, конечно, прекрасно, но я не знаю, почему там, допустим, нету, условно говоря, Рональдо, который, ну, хочешь не хочешь, да, он не вышел в полуфинал, но, между прочим, он только здесь 3 гола забил, да, только забил, еще не говоря про голевые пасы. Ну, в общем, короче говоря, бразильцев же здесь вообще нет никого, кроме Зероберта, как только, мы знаем, да. Да, но это именно, видимо, упрек бразильцев в том, что вот, ну, единственный, кто у них игрок заслуживает, ну, типа, игрок такой более оборонительного плана, никого из атакующих игроков здесь не посчитали нужным включить в сборную. Ну, это, так сказать...
Ну, это очевидный упрек... такой демарш, да.
Да, да. Демарш, упрек такой бразильцев, что вот... могли бы играть пояростнее, скажем так.
Дело в том, что вот у меня, например, вызывало большое сомнение, и сейчас вызывает большое сомнение, состав вот этого технического комитета, который это определял. Потому что его резко сократили, а сократили, ну, вынужденно, потому что, ну, например, такой специалист, как Жерар Улье, он участвует как эксперт в телепрограммах, ему надо некогда там заседать, уже нету Ринуса Михелса, то есть таких, я имею в виду, авторитетнейших тренеров, которые определяли всегда эту сборную чемпионата весьма объективно, независимо там от участия команды на той или иной стадии. А здесь вот его сильно очень обновили, этот комитет. Он, Олег, перед глазами, да, там...
Ну да, ты, ну, просто я оговорился, его не... наоборот, в смысле, я сказал, сократили, его же то... расширили, наоборот.
Я хотел сказать, это... сократили известных очень тренеров, их вес удельный. Стал вот меньше.
Это, ну, правильно. Ну, то есть его-то на самом деле расширили теперь до 13 человек. Но есть тут... Ну, есть, конечно, имена, которые просто внушают уважение. Но Теофило Кубилес был знаменитый такой...
Игрок.
Перуанский игрок. Ну, Роже Мила, это понятно. Камерунец великий. Но есть при этом еще некоторые имена. У меня даже их тут нет под рукой. Да они, в принципе, нигде даже и не... афишируются, потому что мало что скажут слушателям. Какой-то представитель Малайзии там есть, Гонконга. Ну, в общем, как-то география расширяется. Но это я не к тому, что в Малайзии или в Гонконге не могут разбираться в футболе. Не к этому. Но просто вот такие имена, которые всем, так сказать, ну, пропагандируются, что ли. Это, естественно, Хольгер Осиек. Он возглавляет технический комитет ФИФА и по совместительству этой технической группы руководит. Ну, Хольгер Осиек – это известный немецкий специалист, который в штаб сборной входил на чемпионате мира 90-го года, помогал Бекенбауэру, когда немцы стали чемпионами мира. Ну, понятно, это личность. Ну, Энди Роксбург, Рой Ходжсон тут... все их знают, Кубилеса и Миллу тоже, а остальные имена как-то уже...
Не настолько авторитетны, да?
Но во всяком случае, вот знаете что, Алексей, вот и слушателям это я хочу сказать, что впервые за последние, ну я уж не беру совсем дальнюю историю, но за последние, может быть, там 16 лет или 12 лет, впервые состав этой сборной вызывает много сомнений. Вот такого не было никогда. Раньше, ну, я не знаю, 4 года назад, если мы брали состав из 23 игроков, то не было сомнений, что там есть все, кто так или иначе проявил себя на чемпионате. А здесь получилось, что вызывают, в общем, сомнения именно то, что отсутствуют люди, которые именно ярко сыграли. И вот поэтому-то какое-то вот и недоумение это все вызывает. Я думаю, что, может быть, там решалось большинством голосов.
Может быть,
и тогда
так, да.
А вот эти специалисты, которых сейчас Олег назвал, оставались в меньшинстве, когда голосует 13 человек.
Валерий, у нас есть еще 2 звонка, давайте послушаем. Юрий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вчера читал «Спорт-экспресс», там была выдержка из регламента о том, что 4 полуфиналистам выдаются дипломы, а медали выдаются золотая, серебряная и бронзовая, первое, второе и третье место. И вот у меня вопрос такой еще есть. Вот я смотрел матч «Торпедо-ЦСКА», приготовился болеть за «Торпедо». Вот борется защитник «Торпедо» с Джо, он прыгает вперед ногами, этот Джо, сразу же дают 11-метровый. Получается, что вообще я смотрю, когда вот, что ЦСКА в ЦСКА, когда те команды, которые играют в ЦСКА, то с нападающими ЦСКА нельзя бороться. Они падают, тут же дают 11-метровый. И в то же самое Генриху, то же самое дали второе предупреждение, он упал. И в штрафной площадке ЦСКА не нельзя тут входить нападающим соперника.
Юрий, спасибо, вот, мы поняли вашу точку зрения. Юрий, да. Большое спасибо. Валерий и Олег, я понимаю, не видели матч ЦСКА «Торпедо».
Матча не видели, но во всяком случае совершенно очевидно, что наш слушатель прав. Потому что всегда есть команды, и в российском чемпионате в частности, которые находятся как бы в привилегированном положении по отношению к остальным. И в связи с этим невольно вот сейчас обращаюсь взор на историю, которая произошла в Италии. Вот эти суровые наказания всем лидерам, которые пользовались на протяжении многих лет, ну, так сказать, благосклонностью судей, там, ну и так далее, и так далее. Вот эти суровые наказания, невзирая, что называется, на лица, неплохо бы тоже использовать и в российском опыте.
Безусловно. А еще один звонок. Евгений из Липецкой области. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой к вам вопрос. Как это определяется количество участников этого чемпионата мира от каждой этой федерации? Вот, как известно, это УЕФА было это 14 команд, ну, в этом году, от Африки 4. Ну и говорят, то, что в дальнейшем, возможно, будет больше от Африки, да, там 5 команд. Как вот, кто это определяет?
Это определяет, насколько я понимаю, Международная федерация футбола, не так ли, Валерий?
Ну, конечно, на эту тему, я думаю, Олег сейчас может подробно рассказать про вот эти взаимоотношения континентальных федераций.
Ну, это периодически пересматривается регламент. Ну, естественно, мы знаем, что число участников-то расширяется за последние уже в два раза. Раньше было 16 участников чемпионата мира, а теперь стало 32. Не в последнюю очередь благодаря тому, что требует Африка себе все время новые места. Африканские команды периодически о себе заявляют, ну, даже и, собственно, на этом чемпионате. Гана там пробилась, как мы знаем, в 1/8. Но это каждый раз очень жаркие обсуждения. Вот как раз следствием этого, например, сейчас является то, что Австралия перешла в азиатскую зону. Потому что Австралия со своего маленького, ну, скажем так, маргинального региона, ну, в футбольном смысле, Австралия, Океания, она же не имела никогда путевки напрямую. И только могла играть в стыковых матчах. Вот сейчас первый раз там за 30 лет выиграли у Уругвая, благодаря голу Сухизенко, выиграли эти стыковые матчи. А теперь она перейдет в Азию. И там, поскольку у Азии 4,5 путевки, тоже 4 путевки, и плюс еще одна в стыковые матчи играет команда. Вот. И теперь уже австралийцы будут бороться, уж если смогут завоевать, ну, значит, смогут. И вот это тоже следствие вот этих всех межконтинентальных, ну, скажем так, разборок, потому что все себе, естественно, требуют больше места. Азия уже себя зарекомендовала, особенно после прошлого чемпионата. Африка, понятно, все страдает немножечко Европа, потому что 16 было сперва команд, теперь вот 14.
Ну а сейчас чемпионат
еще уменьшат.
Ну а сейчас будет чемпионат мира в Африке, значит, хозяева будут автоматически там, сборная Южной Африки.
Да, да, конечно, конечно.
Еще под этим предлогом потребует еще, тем более, что будет там, по-моему, в 2009 году именно в Африке проходить чемпионат мира для 17-летних и для 20-летних. Они, я надеюсь, хорошо проведут эти два чемпионата мира, ну, какие-то страны, которые получат, африканские. Мы на этом основании попросятся им квоту расширить.
Ну, в общем, тут большая перспектива. Я напомню, что была вчера в пятницу представлена презентация эмблемы чемпионата мира по футболу 2010 года. И, в частности, ФИФА и Еврокомиссия заключили соглашение, по которому символика чемпионата мира в ЮАР будет использована в различных программах помощи африканскому континенту, что тоже весьма существенно.
Конечно.
Большое спасибо, Валерий и Олег Винокуровы, наши специальные корреспонденты на чемпионате мира по футболу в Германии. Два слова в заключении нашей сегодняшней программы. Очень много пейджеров, мы, конечно, не успели прочесть все. Вопрос к моему коллеге Роберту Воскиричану. Роберт, вопрос от Сергея. Не кажется ли вам, что чемпионат мира был очень скучным?
Ну, это...
Глобальный вопрос, не правда ли?
Да, он глобальный и очень субъективный, на самом деле. А моментами, да, действительно, затянутость некая, особенно в групповой стадии. Но, в конце концов, если баланс посчитать, конечно, событие просто феерическое такое. Поэтому скучным он не может быть по определению. Хотя иногда он может быть более скучным по сравнению со своими лучшими проявлениями. Но со своими другими соревнованиями он на порядок выше.
Совершенно с вами согласен. Вы слушали программу «Час прессы». В студии «Радио Свобода» был Алексей Кузнецов и мой коллега Роберт Воскиричан. На линии прямого эфира специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы. Напоминаю, что в 12 часов 7 минут в эфир «Радио Свободы» выйдет программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска – парламентский кризис на Украине. Вас ждут репортажи из Испании, где выявлен первый случай птичьего гриппа, и из Польши о первом в стране приюте для подкидышей, а также дневник чемпионата мира по футболу, экономическая панорама, передача «Мужчина и женщина», книга «Перемен». Итак, большое спасибо. Мы говорили о футболе. Продюсер программы «Час пресса» Александр Орлов-Сокольский. Слушайте «Радио Свобода».
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады.
Я считаю, что Джордж Буш порядочный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».